Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 26 октября католическая церковь чтит память мученика Дмитрия Солунского. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Дмитрия воеводой Фессалоник, потребовав от молодого воеводы, чтобы он истреблял христиан. Дмитрий вместо этого стал искоренять языческие обряды, а язычников обращать к христовой вере. Во все времена были и будут доносчики. Вскоре донесли императору, что проконсул Дмитрий – христианин. Готовясь к смерти, Дмитрий заблаговременно повелел своему верному служителю Луппу раздать имение нищим со словами: «Раздели богатство земное между ними, будем искать себе богатство небесного». Сам же Дмитрий предался посту и молитве, готовя себя к принятию мученического венца. В правлении императора Константина Великого над могилой великомученика Дмитрия воздвигли храм, а через 100 лет были обретены его нетленные мощи. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Иосифа Ковальского. Он арестован в июне 1930 года, был в заключении в городе Белая Церковь, Ярославле и на Соловках. Расстрелян 3 ноября 1937 года в деревне Сандармох под Медвежьегорском. «Господи, помоги мне служить ближним». После выпуска новостей беседа из рубрики «Трудные вопросы».
Новости из Ватикана по-русски.
Перед чтением молитвы «Ангел Господень» в полдень 25 октября Святейший Отец воззвал к заступничеству Пресвятой Богородицы, дабы мы открыли сердца и приняли наибольшую заповедь, двойную заповедь любви, в которой выражен весь закон Божий и от которой зависит наше спасение. В своем размышлении перед Богородичной молитвой в 30-е рядовое воскресенье папа предложил толкование отрывка из Евангелия от Матфея. Законоучитель спрашивает Иисуса о том, какая из заповедей Божьих является наибольшей, и слышит в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ответ Иисуса объединяет две фундаментальные заповеди, которые Бог дал своему народу через Моисея. Тем самым он избегает ловушки, устроенной с целью втянуть его в спор знатоков закона об иерархии предписаний, пояснил папа. В своем ответе Иисус излагает два важнейших принципа для верующих всех времен. Во-первых, моральную и религиозную жизнь нельзя сводить к повиновению, достигаемому путем устрашения или принуждения. В основе ее должна быть любовь. Во-вторых, наша любовь должна быть направлена одновременно и нераздельно к Богу и к ближнему. Это одно из основных нововведений Иисуса, которое помогает нам понять, что не может быть истинной любовью к Богу то, что не выражается в любви к ближнему. Точно так же, то, что не вытекает из отношений с Богом, не является истинной любовью к ближнему. Все Божьи заповеди направлены на осуществление и выражение этой двойной, неделимой любви, продолжил папа. Любовь к Богу выражается прежде всего в молитве и поклонении Ему, в то время как любовь к ближнему, которая также называется братской любовью, состоит в близости к другим, внимании, общении и заботе о других. Сам Иисус ведет нас в Евангелии к живому источнику любви, и этим источником является сам Бог. Проверка нашего пути обращения и святости – это всегда любовь к ближнему, подчеркнул Святейший Отец. Закрывая свои сердца для брата или сестры, мы далеки от того, чтобы быть такими учениками, какими хочет видеть нас Иисус. Но Божья милость не позволяет нам унывать. Напротив, Он призывает нас каждый день начинать все заново, чтобы последовательно жить по Евангелию, сказал в заключение папа. После чтения молитвы «Ангел Господень» папа Франциск объявил, что 28 ноября, в канун первого воскресения Адвента, состоится консистория, во время которой будут назначены 13 новых кардиналов. 9 из них моложе 80 лет, среди них кустод Сакру Конвенто отец Мауро Гамбетти. 2 новых кардинала принадлежат к римской курии. Это секретарь синода епископов, мальтиец Марио Грек и итальянец Марчелло Семераро, бывший епископ Альбана и новый префект конгрегации прославления святых. Далее в списке 6 пастырей церкви в Руанде, США, на Филиппинах, в Чили, Брунее и Италии. К 9 кардиналам моложе 80 лет папа Франциск присоединил 4 новых кардиналов старше 80. Это Филиппе Арисменди Эскивель, архиепископ на покое Сан-Кристобаль де лас Касаса, Мексика, бывший постоянный наблюдатель при ООН в Женеве, апостольский нунций Сильвано Томази, который сотрудничает с департаментом служения целостному развитию человека. Отец Раньеро Канталамесса, капуцин, проповедник папского дома и настоятель прихода божественной любви в Кастель-ди-Лево Дон Энрико Ферочи. Кардиналы облачаются в пурпур, что указывает на их готовность принести себя в жертву усквы ad sanguinis effusionem, вплоть до пролития крови в служении преемнику Петра. И даже если они проживают в самых отдаленных регионах мира, их титулярной церковью становится одна из церквей Вечного Города, поскольку они инкардинированы в церковь, епископом которой является папа. Папа Франциск назначил монсеньора Пьер-Батисту Пиццабаллу латинским патриархом Иерусалима. Последние 4 года архиепископ руководил этим патриархатом в качестве апостольского администратора седе ваканте. Новоназначенному патриарху 55 лет. Он иеромонах ордена францисканцев. Получив богословское образование в Италии, отец Пьер-Батиста Пиццабалла учился на факультете Studium Biblicum Francescanum в Иерусалиме. Позже преподавал библейский иврит на францисканском факультете библейских и археологических наук в Иерусалиме. В 1999 году прелат начал служение в кустодии Святой Земли, занимался пасторской работой с местными католиками. С 2004 года монсеньор Пиццабалла был кустодом Святой Земли. 24 июня 2016 года папа Франциск назначил его титулярным архиепископом Верби и апостольским администратором седе ваканте Латинского патриархата Иерусалима. 10 сентября в соборе Бергамо состоялась епископская хиротония прелата под предстоятельством кардинала Леонардо Сандри.
Вера.
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 Духовная церковь.
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 Церковь. Мораль.
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 Трудные вопросы,
трудные вопросы.
В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, зачем Иисус молился, ведь Он сам Бог. Иисус – Бог, но Он не Дух Святой и не Бог Отец. Бог один, но в трех лицах или ипостасях. Именно поэтому стало возможным подлинное воплощение Бога, Его смерть и воскресение. Если бы Бог был только в одном лице, то история никогда не стала бы кенозисом, то есть уничижением, и прославлением Бога, то есть воскресением и вознесением. Историю Иисуса из Назарета невозможно понять, не сосредоточив наш взгляд на Его отношениях с Отцом и со Святым Духом. В Евангелии от Луки архангел Гавриил сообщает Марии: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Новый Завет сообщает нам также, что Бог Отец воскресил Иисуса из мертвых. Сам Иисус неустанно ссылается на свои отношения с Отцом, пославшим Его ради спасения мира. Все, что делает Иисус, имеет одну единственную цель – исполнить волю Отца. Поэтому Он говорит: «Я и Отец одно». Иудеи хотели побить Его камнями как раз за то, что Он почитал Себя за Бога. Но вместе с тем Иисус, будучи Богом, проводил различия между Собой и двумя другими ипостасями – Отцом и Духом. Иисус – это истинный Бог и истинный человек. И Он обращается к Богу в молитве как истинный человек. Как второе лицо Пресвятой Троицы, Иисус обладает двумя природами – божественной и человеческой. Лица Пресвятой Троицы обладают одной природой, но они различны между собой, как ипостаси. Когда мы молимся, мы обращаемся не к единой природе Бога, а к конкретным божественным личностям – Отцу, Сыну и Духу Святому. Мы можем обращаться к ним по отдельности или вместе. Безусловно, Бог – это совершенное единство всех трех лиц, единство любви Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому, когда мы обращаемся к какой-либо из этих трех ипостасей, наша молитва обращена и к двум другим. Точно так же Иисус молился не к абстрактной божественной природе, которой Он Сам тоже обладал, но Он молился к Богу Отцу в Духе Святом. Разумеется, Он не молился к самому себе, но молился Отцу, с которым пребывал в предвечном общении. Молитва Иисуса, воплотившегося Сына, была в какой-то мере выражением того, о чем в начале своего Евангелия пишет святой апостол Иоанн. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «В начале было Слово». То есть это второе лицо Пресвятой Троицы. «Слово было у Бога» – это первое лицо Троицы. «И Слово было Бог», то есть имело божественную природу, хотя и не было Богом Отцом. Молитва как таковая означает быть перед Богом, у Бога и с Богом. Молясь Отцу, Иисус подтверждал свое пребывание с Богом Отцом. Именно молитва Иисуса является особым местом откровения о Его общении с Богом Отцом. И таким образом, откровением истины о Пресвятой Троице, то есть истины о том, что Бог не есть абсолютное одиночество в Своей божественности, но Он является динамичной общиной, вечным диалогом любви между тремя ипостасями. Именно поэтому становится возможным то, что звучит абсурдно, а именно молитва Бога к Богу. В этом смысле молитва Иисуса по своей сути не отличалась ничем от молитвы каждого верующего христианина, от нашей молитвы. Она заключалась прежде всего в пребывании перед Богом и установлении с Ним особых отношений. мы нередко сводим молитву к прошениям, а потом чувствуем себя услышанными или же нет. Но молитва – это прежде всего то, что мы предстаем перед Богом, предаем Ему себя, как в моменты удачи, так и в моменты несчастья. В Евангелии неоднократно уточняется, что Иисус молился в одиночестве, в уединенных местах. Это происходило в важные моменты Его миссии, например, перед избранием 12. Еще один пример молитвы Иисуса – сорокадневное пребывание в пустыне. Можно заметить, что во время искушений в пустыне Сын Божий ссылается на слова из Священного Писания, то есть, по сути, на Бога Отца, с которым Он сохраняет вечную связь. Мы сказали, что молитва Иисуса была такой же, как молитва христианина. Но это не совсем так. Заметим, что, научив своих молитве Господней, сам Иисус не произносит ее вместе с учениками. Все же Господь проводил это различие «Отче наш» и «Отче мой». Для Иисуса Бог Отец является Отцом в неизмеримо более глубоком смысле, нежели для всех нас. Ведь Он, Его Сын предвечный, второе лицо Пресвятой Троицы, мы же – создание и усыновленные дети Бога Отца во Христе. В молитве Христос не является одним из нас. В молитве Он – посредник между Богом Отцом и людьми. Иисус обращается к Отцу, как Сын Его Единородный. Мы же обращаемся к Отцу через Христа, Господа нашего, с помощью Святого Духа. Таким образом, любая молитва происходит не просто между людьми и Богом, но и между Богом и Богом, то есть между божественными ипостасями. Эти два типа молитвы различны между собой, однако их не следует разделять, поскольку подлинная молитва человека всегда проистекает из молитвы Иисуса к Отцу и из деяния Святого Духа, который ходатайствует за нас. В нашей сегодняшней передаче мы использовали тексты Дариуша Ковальчика из его книги «Мог ли Иисус простудиться?».
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!